Так, братья, откроем книгу Иова, 22 главу, 21 текст, 22-21. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен». «Будешь». «Не будь спокоен». А будешь спокоен. Это такое обетование, гарантия. Если сблизишься, то будешь спокоен. Друзья, основание нашего покоя в Боге. И покой в Боге зависит не от внешних обстоятельств, не от земных обстоятельств, а только от того, в каком мы отношении с Богом. Сблизься же с Ним, и будь спокоен. И чем ближе мы к Богу, тем больше освобождаемся от всякой зависимости. Вот, наша зависимость от Бога. Давайте сейчас будем брать примеры, где действительно в самых, так сказать, таких стрессовых ситуациях, в самых страшных ситуациях люди остаются спокойными. Почему? Они отдают все Богу. Я читаю книгу Бытие 22:8. Авраам сказал: «Бог усмотрит». Друзья, ну, что тут? Надо было сына заколоть, сжечь его, принести его во всесожжение. Вот и Исаак несет дрова на гору. Вот, возложил все. Ну, мы себе представляем Христа, идущего на Голгофу, да? С крестом. Взял дрова, возложил на Исаака, взял в руки огонь, нож. Пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Друзья, смотрите, каким спокойствием дышат эти слова, да? Авраам сказал: «Бог усмотрит». Такое как бы невольное пророчество, да, получилось? Бог усмотрит. Друзья, вот так, когда мы близко к Богу, мы говорим, да, и Иегова, и Ири. Бог усмотрит. Ну, оно и всегда так, когда чем ближе к Богу, чем больше мы как-то полагаемся на Него и говорим: «Бог усмотрит». И так в народе Божьем оно как-то и вроде мы и привыкли. Иегова Ири. Бог усмотрит. Давайте еще один случай прочитаем из Нового Завета. Деяния апостолов, 21 глава. Вот когда пребывали в Кесарии Павел и бывшие с ним, вот, и пришел иудей из Иерусалима. Вот. Ну, тут не сказано из Израиля. Пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И вошед к нам, взял пояс Павлов и связал себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Ну, это сообщение очень растрогало тех, которые окружали Павла. «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: „Что вы делаете? Что плачете?“» Друзья, они с плачем его останавливают. «Павел, не ходи. Что сокрушаете сердце мое?» Друзья, вот они плачут, да? Ну, здесь Павел не столько за себя он скорбит, сколько он скорбит об их страданиях, не о своих. «Что плачете?» И теперь 14 текст. «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши, да будет воля Господня». Друзья, основание нашего покоя – это упование на Бога. Доверие Его водительству, конечно, это способность только природы Христовой. Неверующий человек не может доверять Богу, это для него невозможно, совершенно невозможно. Вот, а дети Божьи так говорят, да будет воля Господня. Друзья, мы с вами сейчас смотрим одну сторону, да, сблизься же с Ним, и будешь спокоен. Ну, еще эту сторону посмотрим, а потом уже начнем другую сторону смотреть. Так, сегодня захотелось немножко на другую сторону посмотреть. Вот еще одна сторона. Сблизься с ним и будешь спокоен. Деяния апостолов, 12 глава, 5 текст. «Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями». Друзья, ну вот такое обстоятельство. В железо, так сказать, вошла душа его, да? Вот, скован цепями, ни направо, ни налево. И еще там у дверей стража стерегут темницу. Это темница. Видимо, там ничего не видно, и вот он сидит в этой темнице. Друзья, смотрите, спал. Ну, знаете, криминалистика знает случаи, когда люди умом своим теряли рассудок свой, делались ненормальными, или они через короткое время становились совершенно белыми. Вот. Ну, это так. Петр спал. Друзья, как будто, ну, никто не может нарушить его покой. Вот так он сблизился с Господом, спит. Вот. И оно действительно, друзья, вот эту сторону мы посмотрели, и мы сами на себе убеждаемся, и каждый день имеем возможность убедиться, когда мы Господу близко, то нас посещает вот этот божественный покой, ну, ничем не нарушимый, и чем ближе к Богу, тем действительно мы больше спокойны. Но я бы и так мог прочитать, друзья, не нарушив Писание, не нарушив. «Сблизься же с Ним, и потеряешь всякий покой». И это правильно. «Потеряешь всякий покой». Друзья, вот смотрите, человек весьма сблизился с Богом. Римлянам, 9 глава, 2 текст. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Друзья, на эти слова, на право произнести такие слова имеет только тот, кто весьма сблизился с Богом. Весьма. Не просто печаль, не просто как какая-то тень от облака прошла, и дальше опять солнышко. Нет. Великая для меня печаль. Нет, солнце не наступает. Великая печаль. И непрестанное мучение сердцу моему. Мы уже этот эпизод с вами смотрели. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Вот здесь можно измерить величину печали и величину мучения. Я желал бы сам быть отлученным от Христа. Для него это было бы меньше мучительно, чем вот братья по плоти отлучены от Христа. Друзья, это человек, который весьма сблизился с Богом. Сблизься же с Ним, и потеряешь всякий покой. Никакого покоя ты не будешь иметь. Вот давайте посмотрим теперь эту сторону. Она тоже важная. И первая сторона важна. И мы больше, и как-то обычно обращаем внимание на эту сторону. Сблизься, и будешь спокоен. Да, только в Боге успокоивается душа моя. ни в наркотиках, ни в сигарете, ни в водке, ни в ПРТ, ни в психорегулирующей тренировке, ни в йоге, ни в каких-то самовнушениях, только в Боге. Да, и мы эту тему очень хорошо знаем. А вот эту тему, друзья, мы не очень хорошо знаем. Мы ее почти не открываем. А она очень важна. Вот давайте сейчас будем смотреть. 32 глава книги «Исход». Читаем. Когда же он, 19 текст, когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом. Друзья, вот это наша тема. Моисей был весьма близок к Богу. И потому, друзья, причинно-следственная связь, и потому воспламенился гневом. Друзья, он не просто как-то вот какое-то раздражение такое легкое, не просто какое-то недовольство. Нет, нет. Пламя. От Моисея идет пламя. Воспламенился гневом. Друзья, ну а что за ситуация? Мы уже немножко как-то с вами смотрели этот эпизод. Вот. Аарон допустил до необузданности народ. Вот, собрал у них золото, значит, вот, серьги с ушей. И так вот сделали они вот этого тельца. Вот. Ну, встали утром. Начали приносить всесожжение этому тельцу на полном серьезе. Вот это Бог. Вот он вывел из Египта. Вот. Ну, а когда жертвы, значит, приносят, вот они тут и пьют, а потом тут написано, народ сел народ есть и пить, а потом встал играть. Друзья, на еврейском языке это слово предполагает безнравственные действия. Это нарушение 7-й заповеди из книги «Исход», 20 глава, 14 текст. Друзья, они стали играть, ну и потом услышал пение, да, вот, Иисус услышал шум, вот, и сказал Моисею, военный крик встанет. Ну, такое пение было необузданное, что принял его за крик, за вопль, такое дикое пение, пляски. Моисей увидел картину эту, друзья, воспламенился гневом. Почему? Он настолько гнев взял, что он вот эти скрижали держал в руке и просто их разбил. Да это ж святыня великая, такие скрижали, это же знак договора. Как же это можно разбивать, вот это вот? Это как будто взять там с печатью скрепленный какой-то документ государственной важности, международный, взять его и порвать, или там берет скрижали и разбивает. Почему? В знак нарушения договора, друзья, договор нарушен. Ну, надо 19 главу «Исход» посмотреть, чтобы понять, почему это очень важно, почему он разбил эти скрижали. В 19 главе, в 8 тексте мы читаем так. «И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним». Вот этот договор, вот этот закон – Бог его народу не навязывал добровольно. Он говорит так, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Моисей передал эти слова, пришел, созвал старейшин, предложил все слова сии. И народ сказал... Смотрите, единогласно, исполним. Все. Договор нарушен. Вот. И тут надо сказать, нарушен не просто какая-то там формальность нарушена. Не делай себе кумира, никакого изображения, не поклоняйся. Первая заповедь нарушена. Все. Раз она нарушена, то знак нарушения. Вот теперь вот эти осколки от этих скрижалей. Друзья, мы уже с вами беседовали на эту тему. Ну, не всегда братья это сразу понимают. Давайте второй раз на эту тему побеседуем. Это святой гнев. Это святой гнев. И за святой гнев Бог не покарал Моисея. Не покарал. Скрижали он же сам и восстановил, как бы поддержал Моисея. Ты весьма-весьма прав. Друзья, какое чувство нас посещает, когда мы слышим какие-то ритмы в церкви, по домам, по машинам? Какое чувство нас посещает? Спокойствие? Друзья, это очень плохой покой. Это плохой покой связан, ну, я бы не сказал с беспечностью, а с равнодушием. Это отрицательный покой, и Господу весьма такой покой не нравится. Весьма. Когда мы видим, что кто-то занимается, ну, не тем, чем надо, а мы такие спокойные. Ну, ладно, вот, ну, слушает там рок-ритмы, ну, там манерничает, ну, кривляется у микрофона, ну, ничего. Друзья, надо ужаснуться. Что это такое? Воспламенился гневом. Друзья, это нормальное явление. Ну и что? Он что, ненавидит народ? Он не любит этот народ, да? Вы посмотрите, что, как он любит этот народ. Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Друзья, он понимает, что он просит. Понимает. Он понимает, что грех состоял в нарушении завета. Значит, его просьба: не считай завет нарушенным. Это трудно исполнить, это невозможно исполнить. Но он просит: не считай завет нарушенным, как будто скрижали я не разбивал. Вот. Не отвергай Израиля. Не отвергай. Если будешь отвергать Израиль, отвергай меня. Друзья, вы посмотрите. Не отнимай у народа израильского звания, не отнимай у него прав Бога избранного народа, не отнимай. Прости им грех их, не отнимай. Друзья, смотрите, как он любит этот народ. И вот эта любовь и рождает гнев. Друзья, любовь никогда не рождает равнодушие. Равнодушие рождает, как сказать, ну, вот такое вот отношение. Ну, подумаешь там, ну, поплясали, ну и ладно. Ну, давайте, друзья, вы кончили плясать, ну и хорошо, больше не пляшите. Да нет. И вы посмотрите, что дальше происходит. Он к Аарону подходит. Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в великий грех? Дальше. И сказал Моисей в воротах стана, встал Моисей в воротах и сказал: кто Господень ко мне? И собрались к нему все сыны Левиины. Друзья, колено Левиина сохранило верность, когда весь народ поклонялся тельцу, плясали, колено Левиина сохранило верность. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. Друзья, и сделали сыны Левиины по слову Моисея. 3000, друзья, пало. Вот так. Нет, это не просто так. Братья и сестры, вы тут поплясали. Ну ладно, заканчивайте пляску. Все. Ничего подобного. Вот так поступает любовь. Изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал. Давайте еще один эпизод посмотрим. Книга Левит, 10 глава. Шестнадцатого текста. И разгневался на Елеазара и Фомара. Моисей разгневался, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Для чего вы не снимали грехи с общества? Для чего вы не очищали их пред Господом? Разгневался. Друзья, это святой гнев. Вот так дитя Божие должно реагировать на всякое нечестие, неправду, на всякий соблазн, на всякое притыкание и так далее. Вот так мы должны с вами реагировать. Если же только мы спокойненько ходим, знаете так, ну ладно, ну хорошо. Это состояние неверное, неправильно. И оно свидетельствует, конечно, не о большой любви к брату. Нет, оно свидетельствует о нашем равнодушии. Ну, сделал и сделал, подумаешь, дело большое. Поймет и перестанет делать. Друзья, это уже показывает и наше с вами состояние. В каком мы с вами состоянии находимся. Вторая книга Царств, 19 глава, 24 текст. Мемфивосфей не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с мира. Друзья, смотрите, любовь, она неспокойна. Любовь – это страдание. Любовь – это страдание. Вот, и Иоаннафан, и этот Мемфивосфей так полюбил Давида, что когда Давида не стало рядом, он просто забыл о себе. До самозабвения. Вот. Ему ничего не надо. Почему? Давида нет рядом. Кто-то, конечно, примеривает праздничную одежду, там кто-то такой веселый, там, ну, может быть, беспечно веселый или просто веселый. Друзья, он этих людей не мог понимать. Как можно быть веселыми? Как можно одевать праздничную одежду? Да для него, если он оденет праздничную одежду, это как измена, как оскорбление его сердца. Ну как это так? Давида нет. Он так сблизился с Давидом, что потерял всякий покой. Смотрите. И он заботится не о том, что он останется без средств к существованию. Давид ушел, теперь он действительно, у него нет ни поля, ни ничего. Как он будет дальше жить? Вот. Это его не печалит. Нет. Вот. И он не хочет Давида утруждать своими обидами, там, этот Сива и так далее. Нет, любовь этим не занимается. Но он не омывал ног своих. Друзья, я не знаю, сколько дней скитался Давид по горам, по лесам. Вот столько дней, сколько он там ходил, он ни разу ноги свои не помыл. Друзья, у него руки не поднимались сделать что-нибудь для себя. Он полностью погрузился в переживания ближнего. Он потерял покой. Сблизься же с ним, и потеряешь всякий покой. Не омывал ног своих, не заботился о бороде своей. Друзья, борода – это вообще, ну как у женщин волосы, предмет вожделения. Но как это не заботиться о бороде? Не подстричь ее, не подровнять, не причесать там, не стряхнуть с нее там крошки после обеда, я не знаю. Ну, надо заботиться о бороде. Абсолютно. Запустил бороду. Не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь. Друзья, он ни разу не постирался. Ни разу. Он забыл себя. Он способен на такую большую любовь. Я не знаю, кто его еще так любил. Ну, может быть, Иоаннафан так любил. Но думаю, что Мемфивосфей любил его больше. Друзья, он за себя спокоен. Он за себя спокоен. Ему не до себя. Он переживает за Давида. Друзья, вот это, когда мы за себя спокойны, это правильное положение. Но когда мы за другого спокойны, а за себя воспламеняемся, ой, друзья, тут все наоборот. Тут мы уже теряем всякий ориентир духовный. Вот за себя мы должны быть спокойны. А если ближний в неправильном положении, неправильном состоянии, то, друзья, надо и очень приятно для Бога, когда мы воспламеняемся. И это очень хорошо сделать. Но это такое состояние, его надо достигать. Но прежде осознать, что вот в таком мы сами состоянии, когда нам все равно, что делает брат. Давайте прочитаем книгу Ездры. 9 глава, 3 текст. «Услышав это, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный». Друзья, вот этот текст о чем говорит? Давайте немножко раньше прочитаем. 9 главу с самого начала. «По окончании сего подошли ко мне начальствующие». Значит, подходят какие-то люди к Ездре и говорят: «Народ Израилев и священники, и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их». Ну, мы говорили об этом, друзья, это такое вавилонское смешение, да? Святое соединяется с несвятым, чистое соединяется с нечистым, получается великое развращение. «Левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их». Друзья, как принимает это известие Ездра? «Потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными». Смешалось. Вавилонское такое смешение. Друзья, какой реагаж? «Рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный». Ну, другой бы сказал: «Ну, ладно, ну, собрание сейчас сделаем, друзья, так вот, давайте, зачем вы так, разберемся, все, тихо, мирно». Рвал волосы на голове своей. Весьма сблизился с Богом. Что ж они делают? Друзья, когда мы с вами равнодушно смотрим на тех, у которых в домах рок-музыка звучит, пластинки эти, пленки эти собирают там штабелями, да, слушают, что нас посещает? А вот другой человек по-другому реагировал. Неемия. Он тоже реагировал, но по-другому. 13 глава, 23 текст. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок, и оттого сыновья их вполовину говорят по-азотски или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски». Друзья, вот так, когда мы слушаем нехорошую музыку, мы начинаем с вами петь наполовину по-иудейски, наполовину по-азотски. Когда слушаем игру какую-то непристойную, мы начинаем с вами играть наполовину по-азотски, наполовину по-иудейски. Вот. Друзья, вот так вот, когда мы соприкасаемся с миром, то мы вот эти азотские приемы несем в церковь. Приемы дирижирования, приемы там еще других вещей. И все это по-азотски тащим в церковь. И получается наполовину по-азотски, наполовину иудейски. Это очень опасно. Помню, один брат на композиторском семинаре, перерыв, и он садится и играет. Если бы он сейчас сыграл бы, друзья, то, что он там сыграл, ну, мы бы просто подумали, что это сугубо мирской человек. Сугубо. Еще не просто мирской человек, а тот, как... Есть мирские люди порядочные, а есть те, которые по кабакам шляются кругом. Мы подумали, чтобы это такой человек. Кабачный такой. Что он там играл в перерыве? Я, ну так, спрашиваю я его, я говорю: «А ты какую музыку слушаешь?» Он говорит: «Всякую». Я сразу понял. Друзья, он даже не наполовину по-азотски, а там 99 по-азотски было все. Там все было по-азотски. Почему? Он наслушался азотскую музыку. Он начал играть эту азотскую музыку. И вот это все азотское теперь еще и совершенно не понимает и не чувствует обстановку. Ты же пришел на композиторский семинар. Ты понимаешь, куда ты пришел? Ну ладно, где-нибудь с закрытыми дверями, ты там буги-муги. Но ты ж куда пришел? Друзья, он совершенно потерял ориентир. И какой, друзья, что произвело у Неемии? Смотрите. «Я сделал это выговор и проклинал их». Друзья, не, он про, не просто замечание сделал. Друзья, ну, это не надо делать, это нехорошо. «Проклинал их, и некоторых из мужей бил, и рвал у них волосы». Друзья, они по-разному реагировали. Один рвал волосы на себе, другой рвал волосы на других. Но они реагировали, они неравнодушные. Это губительное равнодушие, друзья. Когда мы видим, когда люди поступают не так, и мы их не любим. Мы их не любим. Почему? У нас нет переживания за них. Мы за них равнодушны. Мы переживаем за себя. Это другое дело. А вот это уже опасно. Это губительное равнодушие, друзья. Сблизься же с ним и потеряешь всякий покой за ближнего, а за себя будешь спокоен. Вот давайте прочитаем Деяния апостолов, да? Это говорит брат, который потерял всякий покой, но весьма сблизился. 20 глава Деяния апостолов, 31 текст. «Бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». А чуть-чуть раньше говорит, что из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Друзья, смотрите, ну, восстанут лютые волки. Вот, это с лжеучением. Вот. Ну, а спрашивается, ну а почему надо три года, день и ночь, еще и со слезами учить? Зачем со слезами? А вот так любил и переживал. Конечно, волки не заботятся об овцах, особенно со слезами, не заботятся. Не заботятся. 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами. Друзья, вот так вот любовь проявляется. Давайте еще посмотрим места. Вот Галатам апостол Павел говорит, даже, ну, можно Галатам прочитать. 4 глава, 19 текст. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос». Друзья, один раз он уже был в муках. Но я думаю, что муки вторичные, они намного мучительнее и дольше идут. Ну, вроде родился человек, ну ладно. А теперь, чтобы изобразился Христос, он ходит и мучается. Вот, они вроде бы и дети, вроде бы и дети. Но Христос не изображается, ни в профиль, ни в лицо, но никак не изображается, ни с какой стороны не изображается. И он мучается. Почему? Он сблизился с Богом. Почему он неспокойный? Ну, Павел, ну ты же сблизился с Богом. Ну, будь спокойный. Ничего подобного, друзья. Чем ближе к Богу, тем больше беспокойства. Вот мы смотрим второе послание Коринфянам. 7 глава, 11 текст. 2 Коринфянам 7:11. «То самое, что вы опечалились ради Бога, не остались спокойными?» Нет, печаль – это не спокойствие. «Опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного». Какое негодование на виновного. Друзья, правда, здесь на виновного петитом поставлено, но думаю, что и этот петит, друзья, имеет основание. Негодование на виновного. Друзья, вот это, конечно, тут надо очень хорошо себя проверять, и я понимаю, что это дело очень-очень непростое, очень непростое. То есть негодование может быть эгоистичным. Негодование может исходить из чувства превосходства. Ты посмотри, вот какой я и какой ты. Это негодование может такое проявиться, друзья, это уже не Господь действует. Вот и подлинное негодование и печаль определяется любовью. Вот. И негодование переживает, такое негодование переживает за другого. Вот а не то, что там желание высказать другому то, что мне в нем не нравится. Нет, это неправильно. Это неправильно. Какое негодование на виновного. Вот, оно не исходит из чувства превосходства. Ничего подобного. Негодование на виновного. Ну, а негодование, друзья, это не спокойствие. Ничего общего нет. Это отрицательный покой, когда мы видим братьев согрешающих, и мы спокойны. Это отрицательный. Это мы свое состояние показываем пред Богом. Кто мы такие в отношении Бога? И Господь смотрит и делает выводы. Давайте прочитаем второе послание к Коринфянам, 11 главу, 29 текст. 11:29. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Друзья, изнемогает — это не спокойствие. Нет, нет. Это очень тяжелое состояние. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Вот уже и Павел в огне. Моисей горит огнем. Теперь Павел горит, друзья, через 1000 лет. Сгорал в постоянном огне за всех, кто находится в таком состоянии соблазна. Смотрите, кто в искушениях. Вот. И он переживает все, что тревожит духовных чад, и он за это переживает. И особенно, друзья, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Мы его, конечно, представляем иногда, что он как фессалоникийцам написано, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Он тихий, друзья, но он и воспламеняется. И эта сторона любви, и эта сторона любви. Если бы он был только тихенький, люди ходят, соблазняется, занимается не тем, а он тихенький. Нет, друзья, неправильно мы понимаем Писание. Неправильно. А вот за себя это уже другое дело. Мы читаем 2 Коринфянам 12 главу 10 текст. Вот за себя действительно вот апостол такой был. Посему я благодушествую. Друзья, когда же он благодушествует? Благодушество — это такое состояние покоя. Умиротворенности, полного мира, ничем не нарушимого. Я благодушествую в немощах, в обидах. Да, меня обижают, я за себя спокоен, я благодушествую. В нуждах у меня ничего нет. Как Петр говорит, серебра и золота нет у меня. Друзья, в нуждах. Апостол говорит, и в голоде, и в жажде, и в посте, и в стуже, и в наготе. Я благодушествую. В гонениях, в притеснениях за Христа я благодушествую. А если кто соблазняется, я воспламеняюсь. Друзья, ну, кто может понять христианское сердце, да? Казалось бы, все наоборот. Ну, тебя оскорбили, обидели, давай воспламеняйся. А за другого, да зачем он тебе нужен? Ну, у него свои проблемы, пусть. Кто поймет христианское сердце? Филиппийцам 3 глава, 18 текст. Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Друзья, смотрите, они не враги Христа, они враги креста. А задача креста — распять плоть со страстями и похотями. Не хотят распинать плоть со страстями и похотями. Смотрите. Ну и сейчас есть враги креста Христова. И здесь пожить, и на небе неплохой обитель там получить. Вот, ну, враги креста Христова. Не хотят, живут для себя. Их конец погибели, их Бог чрево. Ну, чрево, пища и питье в центре жизни, да, живут для наслаждения, там где-то приятные ритмы, где-то там манеры приятные, где-то там вот что-то там подслушать, так вот получить наслаждение, там покушать послаще, побольше. Друзья, живут вот так вот. Да он плачет о них. Он спокойный? Нет. Он плачет. Чем это закончится все? Друзья, я думаю, мы этот предмет посмотрели с двух сторон. За себя Авраам спокойно. Бог смотрит. Друзья, а вот за другого Павел воспламенялся. Вот если... Он говорит, подражайте мне. Подражайте мне. Давайте в этом будем подражать, друзья. Не будем смотреть равнодушно. Вот. А что нас касается, да, мы будем спокойны. Почему? Иегова, Ири, Господь усмотрит. Вот, я за себя не переживаю. Все, у меня есть Господь. Петр спал между двумя воинами. Завтра ему выходи там, и что будет с ним, как с Яковом. Он спокойно, он Богу все предал. Давайте вот так помолимся, Господи, чтобы у нас все наоборот не получилось. Что я за себя воспламеняюсь, меня обидели, меня, мнение моего не прислушивались, как Ахитофел, да, его слушали как Бога, а потом одно мнение не прислушались, он пошел и удавился. Я вот не в центре внимания, меня как-то обходят, меня посадили там не на тот инструмент, друзья, смотрите. Вот тут уже мы должны быть за себя спокойны, а за другого нет. Мы должны переживать. Пусть нас Господь благословит. Учите этот урок, выучите его. Вот хвала Господу за все. Аминь.